Вверху, там, где цветы, лампа молнии и зеркало с подзеркальником. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. Вверху, где гнутся над омутом лозы, где летнее солнце печет, летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод. Дитя, подойди к нам поближе, тебя мы научим летать. Дитя, подойди, подойди же, пока не проснулась мать. Вверху люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Вверху утро туманное, утро седое. Внизу, где теплые печные кирпичи под тобой, и тараканы шевелят усами из темных углов. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой. Что ж ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе, уж соседи твои работают давно. Внизу ты все пела, это дело, так поди же, попляши. Внизу и дают, дают прохожие, так из лепта трудовой врастают храмы Божии по лицу земли родной. Стихи разные, а народ их породивший один, и дом один, и крыша одна, и я сам тоже один. Ты думаешь, Бог-то где? Только на небе? А он, оказывается, везде, внушала мне моя мать Степанида Ивановна. Он прикинется нищим, Мишкой Зельниковским, попросит у тебя милостыню, ты дашь ему кусочек хлебца. Ты будешь думать, что Мишке Зельниковскому хлебца-то дал, а оказывается, это был Иисус Христос. На страшном суде он тебя сразу узнает, улыбнется тебе. Этого мальчика, скажет он, я знаю. Когда я голоден был, он мне хлебца кусочек дал. А то он прикинется беспомощной старушкой, которую озорные мальчишки обижают, насмехаются над ней. Ну, а ты за нее заступишься. Ты будешь думать, что за старушку заступился. А это был сам Иисус Христос. Голодного накормить, жаждущего напоить, страдающего утешить, слабому помочь, падающего поддержать, работающему пособить, зябнущего обогреть. Это все равно, что самому Иисусу Христу служить, а Он все видит, обо всем знает. А как ты предстанешь перед страшным-то судом, как будут тебя за разные плохие дела судить? А я не буду плохих дел делать. Не зарекайся, жизнь длинная, и лукавый соблазнитель всегда ведь рядом с тобой, постоянно будет тебе на ухо дурные советы нашептывать. Нет-нет, да и поддашься ему. Обидишь кого-нибудь. Поленишься что-нибудь сделать. Не приведи, Господи, неправду скажешь, обманешь. Не приведи, Господи, чужое возьмешь, ударишь кого-нибудь. Да хоть бы и кошку. Да мало ли в жизни будет дурного и злого. И вот как ты предстанешь перед страшным судом, как будут тебя за разные плохие дела судить, так Господь-то тебе улыбнется и скажет: «Этого мальчика я знаю. Когда я голодным был, он мне хлебца дал. Когда я жаждал, он мне водички дал. Когда меня обижали, он за меня заступился. Когда я в реке тонул, он мне руку подал. Когда я тяжелую ношу тащил, он мне помог. Когда я падал, он меня поддержал. Это хороший мальчик, место ему в раю». Ты скажешь ему: «Господи, да я тебя вижу первый раз». Нет, «Ты меня много раз видел», — возразит Господь. «Ты за старушку заступился? А это был я. Ты жаждущего напоил? А это был я. Ты нищенке милостыню подал? А это был я». «Господь, — продолжала мать, — каждый твой шаг видит, и даже что ты думаешь, знает. Он и хорошее видит, и плохое. Ты уж старайся хорошее все делать, и ангел-хранитель у тебя за правым плечом стоит, и его огорчать не надо. Он каждому твоему доброму делу рад, улыбается и смеется. А бес за левым плечом в это время морщится и корчится. А когда ты плохо поступишь, бес хихикает и руки потирает. Зачем же беса-то радовать?» Если иметь в виду, что Степанида Ивановна вышла замуж в 17 лет, а у мужа-вдовца, 27-летнего Алексея Алексеевича, уже двое детей на руках, то по грубой, приблизительной прикидке 20 000 раз поднимала Степанида Ивановна до свету, первой в доме, чтобы растоплять печь, заниматься стряпней, скотиной, хозяйством. Но сначала молиться. Еще полуодетая, в белой рубашке, перед огоньком лампады, освещающей образа на киоте в переднем углу, на коленях, шепча с глубокими вздохами 20 000 страстных, сердечных, утренних молитв, пока все еще спят, прежде чем начать греметь ухватами и чугунами, 20 000 тихих, шепотом с глубокими вздыханиями на коленях разговоров с Богом, просьб, молений, восхвалений, благодарений. Но главное, видимо, единение с Богом, слияние с Ним душой и сердцем. Отсюда и слезы на глазах после каждой молитвы, и умиротворенность, просветленность, выливающаяся каждый раз в одну и ту же фразу, формулу, завершение. «Слава тебе, Господи! Слава тебе!» 20 000 молитв по утрам, да еще столько же по вечерам перед сном. И если в ранние рассветные часы я, младенец, еще сладко и крепко спал, разве что случайно, при верчении с бачка на бачок, приоткроются на мгновение глаза, и словно при моментальной фотографии отпечатается полутьма дома, огонек лампады, перед иконами мать на коленях в белой рубахе, то на вечернюю молитву мать часто ставила меня рядом с собой, тоже на коленях, тоже крестясь, тоже что-то шепча, но, наверное, не длинную сложную молитву, а лишь какую-нибудь одну молитвенную фразу, какие-нибудь 2-3 слова. Я больше вслушивался в шепот матери, нежели молился сам, но все равно некая сладчайшая сладость охватывала душу младенца, до спазма в горле, до горячей волны около сердца, до слез на глазах. Но иногда, и это были особенно сладостные моменты, я вот так-то, поворачиваясь с бачка на бачок и приоткрыв на мгновение глаза и увидев, словно при моментальной фотографии, огонек лампады в полутьме дома и мать перед иконами в белой рубахе, я преодолевал крепость детского сна, тепло постели, вставал и опускался на колени рядом с матерью. Эти утренние молитвы, может, еще и потому, что связаны были как-никак с жертвой, преодолением самого себя, были особенно сладостны, и вечерние молитвы не могли с ними сравниться. К тому же еще дневная суетность не отступала совсем, нужно еще ее преодолевать, на зеркале души еще круги, как на воде после брошенных камешков, не сразу они пройдут, не сразу успокоится и устоится чистая водная гладь. А утром, утром все тихо, умиротворенно, и сам ты, 4-5-летний, почти что ангел. Представляете ли вы эту картину? Женщину и ребеночка, и чтобы они стояли на коленях в полутьме избы перед лампадой, освещающей иконы, и молились. Со слов матери, в ее упрощенном, но зато весьма доступном изложении, я знал уже в то время многие библейские истории. И сон Иосифа, семь тучных и семь тощих коров, и про строительство Вавилонской башни. Они хотели такую башню построить, чтобы до Бога достать. А Бог смешал им языки. Один говорит: «Принеси мне гвоздей», а тот несет глину. Один говорит: «Принеси мне молоток», а тот несет воду в кувшине. Так у них ничего и не вышло. И про жену Лота, обращенную в соляной столб, за то, что не вытерпела и оглянулась на горящие Содом и Гоморру. И про суд Соломона с двумя матерями, спорящими из-за ребенка. И про доброго самаритянина, помогшего больному на дороге. Но, конечно, наиболее проникновенно и подробно была рассказана мне не однажды история Иисуса Христа. К тому же случился в нашем доме набор открыток. По странной случайности, теперь, когда ничего уже не осталось от старого дома, обихода, быта, утвари, мебели, посуды, одежды, ни одной вещи, эти открытки уцелели, хотя, вероятно, и не все. В эту минуту я перебираю их, обтрепавшиеся по краям, надломленные, так что две половинки едва-едва держатся друг за дружку. У открыток желтые поля, а на полях надписи на нескольких языках — на французском, русском, английском, греческом и еврейском, а на некоторых еще и по-итальянски. В правом нижнем углу явственно проставлены номера. В уцелевшем моем наборе они идут в разнобой — 2-й, 4-й, 7-й, 18-й, 39-й, 43-й, 60-й. Старше 60-го номера нет, а всего уцелело 20 штук. И значится под 60-м номером почему-то «Земной рай», с которого должно бы все начинаться. Ну, дерево с толстым красноватым и узловатым стволом. Под деревом сидят обнаженные Адам и Ева. Озеро невдалеке, другие деревья, свисают лианы, пасутся животные, жираф, слон, козел, журавль. У ног Адама и Евы, быть может, львенок. Вообще открытки выполнены в манере, сочетающей в себе долю условности, примитива, с достоверностью фотографии. Скажем, если город Яффа или город Наплус, Сихарь или Сихем, то при всей простоте изображения веришь, что каждый изображенный домик существовал на самом деле, на том самом месте, с теми самыми окнами. А если гора Фавор, то дорога вьется по ней от подножия к округлой вершине точно такими зигзагами, и монастырик на ней точно такой, по силуэту. Хотя, если подумать о масштабе, то изображенная дорога должна бы быть в реальности не с Волгу ли шириной. А вот Тайная вечеря, а вот храм Марии Магдалины, вот гроб Господен, несение креста, снятие с креста, осмеяние Спасителя, положение во гроб, моленье о чаше, Гефсиманский сад со старым дубом в середине открытки. На каждой открытке дополнительная надпись по-русски: «Благословение Святого Града Иерусалима». У деда был еще коралловый крестик со стеклышком в перекрестии. Если посмотреть, закрыв один глаз, то и там увидишь вдруг в чудесном, неожиданном увеличении тот же дуб в Гефсиманском саду. Никаких сомнений в достоверности всего происходившего на библейской земле в библейские времена и всего происходившего с Иисусом Христом у меня не было. Не только сомнений, но и тени сомнения. Из внешней обрядовости к которой приучила меня Степанида Ивановна, на первое место надобно поставить разные посты и говенья. Одно дело не есть скоромного. Не так уж трудно это было в то время, если перед великим, скажем, постом отец нарочно ездил во Владимир, голубчик, запряженный в розвольни, и, возвратившись, доставал из-под клевера мороженых, огромнейших, или такими казались, судаков, крупную вяленую тарань, консервные банки, осетрина в томате, и, кажется, не могло быть ничего в мире вкуснее этих консервов, вероятно, из-за городского их, а не деревенского, не домашнего происхождения, селедку, залом, сухие компоты. Кое-какие сушеные яблочишки могли быть свои, но чернослив, изюм и урюк, а также сушеные груши, из которых получался вкуснейший грушевый квас, отец привозил из Владимира вместе с мороженой рыбой. Льняное, постное, значит, масло, как помним, было фактически свое. «Леня, погляди в окно, крутится ли мельница у Григория Ивановича?» Равно как разнообразные грибные припасы. Свой же был, как помним, и мед, пареная капуста, гороховый кисель, пироги с морковью, репой и картошкой, грибная лапша, мороженые яблоки, оттаивая, становятся темно-коричневыми, из восковых мягкими, сочными, со сдирающейся кожицей, квашеная капуста, соленые огурцы с картошкой, красная свекла. Все это, прибавить мороженых судаков и прочее, делало Великий пост практически незаметным. Ну, соскучишься по горячей лепешке с молоком, по яичку всмятку. Это все пустяки. Великопостных страданий и томлений, по правде сказать, не помню. Зато хорошо помню сочельники, когда целый день совсем ничего нельзя было есть, до первой звезды. Как ни короток зимний день, но если даже и не позавтракал, то набегаешься, начиная с ранних сумерек на улицу, взглядывая на небо, не загорелась ли там первая, хотя бы и слабенькая звездочка. Да еще хорошо, если ясно небо кончающегося солнечного морозного зимнего дня, когда вот-вот и не одна слабенькая звездочка, а целые пригоршни, целые россыпи звезд алмазно украсят небесный свод. Если же пасмурно и метель, если пасмурно и мягкий медленный снегопад, если просто пасмурно, без метели и снегопада, то все отдается на усмотрение матери. Она должна решить, зажглась ли в облачной мгле, вернее, за облачной мглой, первая звезда, и можно ли уже разговляться. Не думаю, чтобы Степанида Ивановна искусственно затягивала мое говенье. Всего скорее наоборот. Что же следовало за тем моментом, когда звезда все-таки загоралась? О, этого нельзя передать никакими словами. Уже заранее напечены сочни, что-то среднее между блином и лепешкой, потоньше лепешки, но величиной с хороший блин, то есть во всю тарелку. Уже заранее сварен горох, не суп, не размазня, не гороховая жижа, а крутой горох, который кладется на сочень, сворачиваемый потом в трубку. И вот этот свернутый сочень с крутым горохом внутри нужно есть, запивая его непременно квасом. О, о и о. В одни говений не требовалось прислушиваться к шепоту лукавого беса, который из-за левого моего плеча соблазнял бы меня нарушить говенье и тайком слизнуть чего-нибудь скоромненького, запретного. Искуситель сидел тут же передо мной, в образе моего старшего брата Николая. Если мне, скажем, 5 лет, то ему уж 16. Он, значит, ходил уже в школу, в советскую школу, сначала в нашу сельскую начальную, по 4-й класс, а потом в Черкутино, в ШКМ, школа крестьянской молодежи. И почему-то я вздрагиваю при сочетании этих букв, как если бы ненароком дотронуться до крысы. И мог уж окончить ее, или вот-вот оканчивал, и значит, мозги его были уже частью заморожены, анестезированы, стерилизованы, а частью забиты грубой, дешевой, но, увы, действенной и повсеместной тогда пропагандой. Там, в школе, записался он в кружок воинствующих безбожников. Ну, особенно развоеваться в нашем доме ему не удавалось. Был еще жив дед Алексей Дмитриевич, был еще не напуган предстоящими преобразованиями, как это случится через 2 года отец Алексей Алексеевич, а у них не очень-то повоюешь. Однако попытки иконоборчества со стороны Николая, кажется, были. Едва ли не пытался он однажды вынести все иконы на чердак. Но, повторяю, попытки эти были безуспешными, если не плачевными. Впрочем, как и теперь, понимаю, был тут установившийся статус-кво. Родители ничего не позволили бы совершить Николаю в доме, но они не только не препятствовали школьному воспитанию молодого безбожника, но и ни малейшим образом духовно, воспитательно, назидательно не противостояли ему. То же самое произойдет со мной через 2-3 года, когда и я пойду в школу. И вот 4-5-летний, я, приучаемый матерью к молитве и говенью, стал главным объектом и полем деятельности воинствующего безбожника Николая. Во-первых, он сам на глазах у меня, демонстративно смакуя и чавкая, ел то, чего не мог есть я. Во-вторых, видя, что есть мне очень хочется, говорил: «Эх, Вовка, хорошо бы сейчас горячую пекушку с молоком, а то еще масляный блин, а то еще, если палец запустить в горшок со сметаной. Давай, а? Я знаю, где горшок со сметаной стоит. Давай!» Но надо сказать, что я тогда ни разу не поддался соблазну, и за левым плечом у меня в те времена, по крайней мере, по этому поводу, ни единого разу не хихикнули. Конечно, брали меня и в церковь. Сам по себе переход из деревенского, так сказать, антуража, где избы, хлевы, тропинки, лужайки, русские печки, низкие потолки, лавки, заставленные кухонной утварью, хомуты да тулупы, семилинейные керосиновые лампы. Переход от всего этого в каменный храм с каменным орнаментом, изукрашенным полом, с паникадилом, пылающим десятками свечей, со сверкающими подсвечниками, с резным позолоченным иконостасом, с куполом, как бы заменяющим само небо, с яркой росписью по стенам, был переходом в другой мир, в другое, как теперь сказали бы, измерение. Но если говорить о памяти, о реальной памяти, а не дорисовывать своих впечатлений на основании более позднего опыта, то от самых младенческих лет осталось лишь ощущение крестика теплым маслом на лбу. Во время миропомазания, значит. Да тепленький, сладенький винный вкус причастия из маленькой серебряной ложечки.